Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогой личный состав военного ревю «Комсомольской правды». С вами, как всегда, не только Виктор Баранец, но и...
дальше. Полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Страна!
Слушай!
И, может быть, и набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber – это не фамилии. 8-967-200-9702. 967-200-9702. СМСки на исторический номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, радио «Комсомольская правда». Потом пробел, потом мысли. Если есть. Ну и наш телеканал на Ютубе. Поехали.
Дорогие друзья, я прежде всего хочу обратиться тому служивому народу, который, как и я, когда-то служил в маленьких гарнизонах, в дырах, в медвежьих углах. И все вы знаете, какую роль в духовной жизни маленького гарнизона, может, где-то стояла только отдельная рота, играл, например, солдатский клуб или дом офицеров гарнизона. Это была своего рода, не побоюсь сказать, некая такая гарнизонная церковь, куда... и седые офицеры с женами, некоторые уже с внуками ходили, не только по субботам, воскресеньям или средам, где были танцы, где были кружки, где часто местные литераторы в погонах читали вам свои вирши. Ну, в общем-то, это было какое-то такое гарнизонное святилище, которое, наверное, щекочет душу каждому, кто понюхал гарнизонного далекого пороха, кто знает, что такое дом офицеров или клуб, куда была надежно протоптана дорожка всех жителей гарнизона от мала до велика. И вот в сердюковскую пору мне попалась на глаза страшная цифра. Более 300 очагов культуры, армейской, флотской культуры, закрыто. А сейчас, как вы слышите, в военном ревью нам звонят отовсюду. В одном... в доме офицеров продают стринги, кальсоны, валенки или там ремонтируют обувь. Другой дом офицеров стоит закрытый досками. А гарнизон остался, гарнизон хочет жить, гарнизон хочет свое братство видеть там вот вечером, где играет духовой оркестр, где бывают танцы, куда часто охотно ходили девушки, не только дочери офицеров, прапорщиков и мичманов. И вот сейчас... дорогие друзья, мы столкнулись с тем, что часто говоря о культуре, мы столкнулись с тем, что, в общем-то, мы можем говорить и так, а нужна ли культура армии вообще, где, кстати, в домах офицеров были роскошнейшие библиотеки.
Так у нас же теперь цифровое телевидение.
Да.
Ты чего?
Да.
Какой такой культур-мультур? А сколько вообще было домов офицеров, не скажешь, на скидку?
Цифра у меня была где-то... они же разные, Миша. Гарнизонные, окружные,
не, понятно,
флотские.
Понятно,
Миша,
понятно.
Под 400, если брать все культурные очаги, под 400, Миша. Вот 380.
Под 400?
Да, да, да.
Ну, елки-палки. Это... а городков-то насчитывалось больше тысячи.
Конечно, не в каждом. Ну, ты же знаешь, в некотором солдатские клубы, они же были, туда и офицеры ходили, мичманы, и прапорщики. Ну, это было...
напитывались такой культуры от призывников, я понял.
А фильм...
я такой клуб видел на станции «Мирная».
Да. Ну,
там стояла бронекопытная дивизия.
Да.
Связисты, мы, елки-палки. Сначала фильм, потом полчаса буфет, а потом танцы с дракой.
Да, да и вы, товарищ Тимошенко, ведь послужили тоже не только в пределах кольцевой дороги, а там далеко, далеко за Уральским хребтом, наверное, тоже видели, что такое солдатский клуб, что такое гарнизонный дом офицеров, да? Вот сейчас, Миша, нам звонят с тобой и говорят: люди, помогите. Ну что, появляется надежда, что главное военно-политическое управление, прерогативы которой является, конечно, тоже культура, восстановит. Ну, но восстановит ли все, что было?
А что она восстановит? Львовское военно-политическое
Нет, училище? Ну, Миша, все-таки вот эти очаги культуры были все, во всецело в ведении бывшего главного политического управления. Сейчас там же есть целый отдел культуры. Да.
Я думаю, что надо срочно вводить военные кафедры во всех вузах типа
гуманитарных, ты, Миша?
Гуманитарных, которые занимались культур-мультур, эстрадным искусством и тому подобное. И все тут.
Ты же знаешь, что я закончил литературно-копытный вуз, ты знаешь, ну, да? Это так называлось Львовское высшее политическое училище, где готовили военных журналистов и работников культуры. Ну что, дорогой Михаил, нам уже звонят. Начинаем разговор с народом. Владимир Тверь, привет. Владимир Тверь, 2. Владимир Тверь, 3. 4, выходим из эфира.
Алло.
Да.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Сегодняшнее обращение президента я прослушал.
Да.
И, как я понял, он с небольшими изменениями, но все-таки собирается подписать закон о продлении пенсионного возраста России. В связи с этим вопрос. Еще в 2005 году сам господин президент объявил, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет. Он что, не отвечает на свои слова?
Скажите, пожалуйста, вы в 2005 году...
Так он в течение часа объяснял, почему придется это делать. И почему нельзя было делать в 2005 году.
Минуточку, товарищ полковник, я вам задаю вопрос. У нас господин президент отвечает за свои слова или нет?
Дорогой мой человек.
А я вам задаю вопрос. Вы понимаете господина президента, когда он говорит вам, почему сделали, будем делать так, а не иначе? Ну? Он... А если господин президент в 2005 году бы сказал, что он видел Бабу-Ягу, и что теперь бы вы говорили?
Хрущев в 80-м году хотел видеть коммунизм, да? Там говорят, что его заменили Олимпийскими играми. Дорогие друзья, ситуация в жизни зачастую оказывается не такой, как оно видится из Кремля. Но думали ли мы когда-нибудь, что распадется Советский Союз? Какие мы песни с вами хорошие пели, а потом, понурив очи, распуская сопли, говорили: вот так, нет Советского Союза. Есть обстоятельства, которые круче любых гениальных высказываний.
Нет,
кого бы то ни было.
За слова надо отвечать.
Да, вот. Да. Нижний Новгород, Миш, у нас. Алексей,
давай.
Здравствуйте. Здравствуйте, день Алексей, добрый. Нижний Новгород.
День добрый.
Добрый день.
Добрый день. Значит, один вопрос, а вторая так ремарка небольшая.
Давайте с ремарки начнем. Давайте с ремарки, она гораздо интереснее нам. А потом вопрос, пожалуйста.
Ну, ремарка по поводу предыдущей передачи, там про замполитов.
Значит, да.
Я слушал в повторе, к сожалению, не смог дозвониться.
Угу.
Значит, могу представиться за давностью лет, сейчас не знаю, раньше были такие конторы, такая контора хитрая, это РДГСН. Ну, тогдашнего ГРУ.
Да.
Вот. Алло.
Да, мы слушаем вас, да.
За спиной два с лишним года, за речкой.
Да.
Так вот, был у нас замполит, старший лейтенант, впоследствии капитан Черевань.
Да.
Так вот, я не знаю, что там по поводу замполитов в других гарнизонах. Мы подорвались, причем так, что у меня башня в Беху провалилась. Вот. И он меня контуженного 4,5 километра под обстрелом пер на горбу. А я обычный солдатик. Тогда был. Вот. И самого цепанул его там. Я его перевязывал. И вынес. Причем за это он получил по голове здорово от замполита части. Что он не имел якобы права шкуры рисковать, ну, вытаскивая бойца.
Ну, идее, это уже может быть байка, дорогой мой человек. Я понимаю героический подвиг. Ну, давайте, лучший вопрос задавайте, потому что в это мало верится. Значит, неужели идиотом замполит полка был таким, что он спасал человека и получил за это наказание?
Полка, отряд, никакого
отряда.
Полка.
Отряда,
это
да.
Отряд,
да,
СС,
да, да.
Отряд, на самом деле.
Да.
Ну, хорошо. Так, то есть теперь вопрос. Как я уже говорил, у меня 2 с лишним года за спиной.
Так, вопрос,
вот,
пожалуйста.
Насколько я знаю... Значит, имею ли я право на какую-либо компенсацию? Потому что 2 с лишним года это сверхсрочная служба уж там запредельно.
Вы участник афганской войны?
Так точно.
А что вам мешает или мешало получить положенное по закону?
Удостоверение,
да,
должно быть.
Есть у вас удостоверение?
Есть.
Но а в чем вопрос? Вот и... Растолкуйте нам безграмотно. В чем вопрос?
Ну, вопрос в том, что я должен делать. Потому что
хорошо. Делал... После перерыва продолжите свое объяснение. Перерыв.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Спасибо всем, кто нас слышит. С вами Баранец Тимошенко. А к нам подсказывают, что есть новые радиослушатели. Но прежде мы ответим тому, кто интересуется афганскими льготами. Алексей, пожалуйста, растолкуйте нам подробнее, внятно, что там, у вас за проблема.
Там не сами льготы, а вот то, что у меня больше 2 лет за речкой. То есть мне за это что-нибудь положено еще дополнительно как-то или нет?
Я не понимаю, вы были там не 2 года срочником, а были там 4 года, да?
Да? Нет, я там был срочником 2 с лишним года.
Понятно.
То есть призван я в апреле, призван в апреле, уволен в августе.
А насколько вы больше чем 2 года?
На полгода.
На полгода, да? На полгода.
Ну, почти на полгода.
Скажите, вы у юристов, законодателей по Трудовому кодексу интересовались, как это вот лишнее, в кавычках, ваши месяцы, 6 месяцев, как они вам записаны в трудовой стаж, а?
Ну, у меня в военном билете стоит, что призван тогда-то,
да.
Уволен тогда-то.
Вот
поэтому в военном билете у меня есть.
Вот это же должно вам трудовой стаж учитываться, да, в вашем трудовом стаже. Вы же человек, надеюсь, с образованием, понимаете, что надо какие-то.
Там же не 2 года должны были засчитать, а больше.
Да. Но там же в военном билете указано, с какого-то по какого-то срока вы были, правильно, да, в Афганистане?
Да, точно. С июня 82-го по август 84-го.
Дорогой мой человек, давайте начнем с того, что вы пойдете в военкомате, поищите там юриста. Если там нет бабушки 90-летней, то, может быть, там все-таки грамотный запасничок. Хорошо? Хорошо. Там есть люди грамотные. Не вы один
я
такой.
В военкомате там руками разводят.
И что, нету юриста в военкомате, да? Тогда, и пожалуйста, есть, дорогой мой человек, слушайте внимательно. Да, да. Вы пишете в «Комсомольскую правду» не больше, чем на полстранички эту проблему. Хорошо? Я такой-то, такой-то, со всеми ТТХ, сроки, ВЧ и так далее. И в «Комсомолку». А я постараюсь вашему письму ноги приделать. Спасибо большое. Работаем.
Если есть удостоверение участника боевых действий,
да,
пожалуйста, укажите.
Да. А у нас, дорогой Михаил Братск на проводе, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
О, привет, Братская ГЭС.
Здравствуйте. Товарищи полковники.
Здравия желаю.
Сергей, город Братск.
Уже
меня
понял.
Меня интересует ваше мнение о генерале Громове.
Да.
Героя России.
Так.
Вот. Ну вот, мне интересно ваше мнение.
Я коротко отвечу. Есть моя книга «Ельцин и его генералы». Там в ней есть глава, страниц 60. Самый длинный бой генерала Громова. Все прочитаете про него, и мое мнение тоже. Я служил вместе с ним. Он был у меня заместителем министра обороны. Я служил рядом. Я видел его в Афганистане. Встречался с Афганистаном. Все вы про это прочитаете, дорогой мой человек. Потому что это человек, который заслуживает романа, а не... полуминутного ответа. Я не хочу унижать уважаемого человека. Валерий из Перми. Да, Валерий Пермь.
Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, сегодня Валерий. Я слышал, ну и видел возвращение Путина
так,
к народу.
Да.
Да, многие вы видели. Ну, в общем-то...
Что это у вас за такое?
Да, что это такое? Подождите, не мешайте. Ну, как яркий представитель «Единой России», который еще называют партией жуликов и воров.
А можно без политических лозунгов, а по-мужски конкретно задать вопрос, без соплей, а?
У нас безработица.
Мы это знаем, вопрос задайте, мы знаем.
Вам нормально вопросы задают.
Нет, говорю, так задайте вопрос, ненормально, не болтайте, пожалуйста. Вопрос, он начинает, ну, поехали. Вопрос, пожалуйста, вопрос, я замолкаю, вопрос. Вопрос задавайте. Вопрос без плаката.
Ладно. Ну. Вы сами как вот, допустим, относитесь, что
не очень хорошо относимся. Не очень хорошо. Не очень хорошо относимся.
Референдум, еще что-то.
Что? Какой референдум? Все должно быть по Конституции. Все должно быть по Конституции.
Референдум,
что? Так вы знаете, там определенные процедуры должны соблюдаться.
А подожди, а при чем здесь референдум и рабочие места? Я бы хотел понять, а при чем здесь референдум и рабочие места?
Ну, ясно.
Не, подождите, вам вопрос задали. Не уходите, что? Дорогой мой человек, не уходите.
Я вот никак связи этой понять не могу.
Вы уходите вечно в сторону, когда...
Да, но не болтай же, дорогой мой человек. Задай нам еще вопрос. Мы тебя уважаем. Давай.
Если вам хотелось сказать, что Единая Россия... Безоглядно поддержала.
Мы это тоже знаем.
Слушайте, вы, ё-моё, мы все это знаем. Мы не считаем, мы слышим...
Держава, газ и прочее. И
не, у них денег не понял.
Если вам хотелось...
Вот вам...
У них на пенсии не остается.
Да, дорогие друзья. Дорогие друзья, вот видите, треп. Остановили это трепач, да? Я повторяю, это трепач. Мы просим нижайше. Задайте вопрос нормально. Кто, почему, как.
У нас передача вопросов и ответов.
Вылезает человек, как будто упавший с ветки, начинает мне здесь балаган нести, да?
А он путает... Нет, это, понимаешь, вместо передачи человек путает с митингом. Ну вот на митинг, пожалуйста.
И несет мысли, которые мы уже давно выплюнули, которые знают здесь миллионы людей. Но зачем же демагогией заниматься? Мы нижайше просим.
Не теряем время.
Задайте вопрос, мы ответим на него. Едем дальше. Поехали. Лидия, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вот прошла такая новость, что наш самолет, амфибия, в Крым вроде летел, а на него британские самолеты напали. Вот знаете, что-то непонятно. Если вы что-то знаете, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
Клевали его? Напали и клевали?
Ну, вот так, объясните, если не сложно.
Да ну, это как всегда, в печати перехватили, укусили.
Тимошенко, поклюй журналистов, поклюй попу. Давай.
Надо же чего-то написать-то, надо. Вот и написали, да, приблизились, ну... Не, а приблизились, это же неинтересно, ё-моё.
Да.
Над нейтральными водами, ну, нейтральными водами, пожалуйста, в пределах разумного и безопасного можешь подлетать. И мы подлетаем к ним.
И Министерство обороны России задало Лондону вопрос, а как-то Лондон далеко от Черного моря, какую-то безопасность над Черным морем англичане обеспечивают. Ну ладно, дорогие друзья, рутинный инцидент. Воронеж у нас, Миша, здравствуйте, Воронеж.
Здравствуйте,
Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Такой-то человек орал, что президент не отвечает за свои слова, все он отвечает. Президент таких слов не говорил. В 2005 году он говорил такие слова. До истечения его срока.
Срока.
В 2008 году срок закончился тогда.
Да.
А что будет через 10 лет? Он не может отвечать за это. А тем более, что через 15 лет.
Да не надо нам это. Неинтересно, понимаете? Неинтересно.
А вот он через полгода после... Пусть сначала почитает, в интернете посмотрит, а потом трепится уже.
Зачем?
Вот, это для будущих болтунов.
Зачем? Зачем ему это делать? Ему это неинтересно. Вот дальше
не надо хлопать просто из эфира.
Не-не-не, скажут трусы. Баранец, Тимошенко, трусы. Они не нравятся, им неугодные вопросы.
Никто не будет вас трусом
винить. Нормально, вот, ребят, нормально, вот, переваривай. Воронеж, спасибо тебе.
Давайте.
Спасибо, брат, спасибо. Это вот щелчок по носу тому Долбедонову, который здесь разрывался по поводу той знаменитой фразы.
А потому что в следующий раз позвонят и скажут, когда он там родился, а почему через полгода кричал «уа-уа», пусть за «уа-уа» ответит.
Это из породы той легендарной фразы, что в СССР секса не было, хотя все перебрано. Да. Поехали. Волгоград у нас. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Чисто технически.
Давайте.
Во времена Советского Союза мировой океан бороздили такие корабли космической связи, как космонавт Владимир Комаров с колоссальным антенным хозяйством.
Это были корабли, вообще говоря, обеспечивающие связь с космосом, ну, со спутниками нашими,
за пределами территории радиовидимости
Союза. И в чем вопрос, дорогой радиослушатель? В чем?
Так вот, скажите, я понимаю, что их сейчас нет. Или аналоги какие-то остались? Вот такой у меня вопрос.
Практически ничего не осталось. Кое-что плавает у стенки, держится за швартовы. А как всегда, денег не хватило. В первую очередь на это положили, извините, с левой резьбой.
Да. Но мы держимся. Денег нет, но мы держимся. А мы продолжаем военное ревью. Теперь уже Москва у нас. Андрей, приветствуем вас.
Здрасте.
Здрасте.
У меня два вопроса по противоракетной обороне.
Ага.
Значит, пожалуйста, разрешите, во-первых, противоречие. А именно, руководство нашей страны все время говорит, что наши боевые блоки пробьют любую ПРО, с одной стороны. С другой стороны, то же самое руководство все время выражает озабоченность по поводу наращивания этой самой ПРО. И даже товарищ полковник Тимошенко сказал, что жалко, что у нас нет такой компоненты, как морская ПРО. По идее ж надо, если мы все можем пробить, радоваться, что американцы тратятся на почти бесполезное и дорогостоящее оружие. Вот это противоречие. А второй вопрос такой.
Подождите, секундочку, я отвечу сразу на первый вопрос. А боевые блоки появляются когда? Когда закончился активный участок и начинается участок разведения.
Михаил, правильно? Михаил, вынужден тебя перебить. У нас перерыв. Тимошенко первому предоставляется слово. После перерыва продолжаем разговор со слушателями. Перерыв.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте все, кто только что подключился к военному ревю «Комсомольской правды». С вами H2 полковника Баранец Тимошенко, который отвечает на ваши вопросы. Михаил, вы там что-то должны были человеку досказать. Пожалуйста.
Сейчас я постараюсь все пояснить.
Да.
А после того, как боевые блоки ушли от ступени разведения, ты замучаешься их перехватывать.
Тем более, потому что там еще и ложные есть, да, Миша?
Там, во-первых, ложные цели во-вторых, есть радиус разведения, и черта лысого ты их перехватишь.
Там у него второй... Да-да, пожалуйста.
Поэтому они и создают районы ПРО в Европе, чтобы перехватывать наши ракеты, стартующие из позиционных районов на европейской части страны.
И на самой медленной разгонной стадии, да, Михаил?
Ну, конечно.
Да, разгонной, когда легче всего поймать.
А те два района, которые у них есть на территории США, предназначены для перехвата ракет, которые мы можем запустить с подводных лодок ракетоносных Камчатской флотилии. Угу. Они выйдут в Тихий океан.
У вас второй был вопрос, уважаемый радиослушатель. Вы с нами в эфире? Нет? Нет. Значит, давайте, если можно...
Значит, противоречия нету.
Да. Андрей, Москва, у вас был второй вопрос, пожалуйста.
А меня отключили, меня сказали, вроде я буду пятым.
Не, да, ни в коем случае, мы дорожим вами. Ну что, мы тут радуемся.
А вот о том, что у нас морской ПРО нету, я жалею, потому что у американцев основная часть носителей на подводных лодках, а у нас на суше. Вот и все.
Ваш второй вопрос, уважаемый москвич.
Ну, у меня еще один получился.
Давайте
второй. А что нам мешает районы, где у нас размещается ракета, перенести в Сибирь, во-первых, чтобы нас европейские эти противоракеты не достали, во-первых. А второй вопрос был такой. По РЕН-ТВ сказали, что мы отслеживаем результаты пусков, и что из 18 боевых блоков америкашки, ну, когда стреляли у себя, перехватили 10. Вопрос. Эти 10 летели по предсказуемой баллистической траектории, или эти 10 были маневрирующие?
Разрешите уточнить.
Нет, маневрирующих пока нету у них.
Ответ закончен, да. Надо только говорить, какие пуски, чьи пуски. А то получается, что мы вроде бы запускали, а не отслеживали. Надо точнее задавать, уважаемый радиослушатель. А мы говорим, что у нас Александр из Королева. Здравствуйте. Александр.
День добрый, уважаемые ведущие.
Добрый день.
Если позволите, коротенькая реплика, а потом вопрос.
Давайте.
Реплика у меня такая. Меня вот наши либералы, вот, ну вот сколько я не смотрю, все время удивляюсь. Что бы Путин ни делал, все плохо.
Да.
Ну, залезли бы в интернет, почитали, как переходила Украина, как переходила Польша, ну и другие страны.
Угу.
Ну, по-моему, Путин сегодня сказал о самом щадящем режиме. Ну, просто такое впечатление, что либералы хотят, чтобы страна рухнула. Ну, некуда нам деваться, нам нужно все равно возраст повышать.
Это целое стадо теперь... людей, которые денно и ночно протирают глаза, все плохо, все хреново, все плохо. Но борщ киснет, таких высказывает. Ваш вопрос, пожалуйста.
Второй, да, а теперь да. Вопрос. Я в интернете прочитал, что Петр Порошенко иудей. Вот меня удивляет...
А для вас будучи... это секрет, что ли? Вальцман у него фамилия, да. Вальцман.
Да, да. Будучи иудеем,
да.
Он почему-то делает героями Украины, ну, просто махровых юдофобов.
Да.
Того же Бандеру,
да.
Того которые... же Шушкевича.
Да, и... да, да. И которые резали которых... в том числе и евреев. Правильно, да, я
да,
говорю?
Да, да, да. Да, да, если, да. Если взять Бабий Яр, так угу. Там они вообще уничтожили практически всех евреев Киева.
Угу.
Значит... Ну как, вот с какой целью он это делает? Вот почему он опирается именно на класс вот этих нацистов?
Все, кто нас слышит на Украине, ваш следующий президент должен быть чистокровным украинцем. Долой евреев с президентского кресла Украины. А мы продолжаем военное ревью. Баранец Тимошенко, Ставрополь. Добрый день. Сергей, Ставрополь.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Да.
У меня такой два вопроса. Скорее всего, к полковнику Тимошенко, как к инженеру. Вот у меня, многих наших сограждан мучает вопрос. Несколько лет назад в нашей местности, Калмыцкая республика, Волгоградская область, Саропольский край, летала летающая лаборатория, которая на своем тросу таскала...
Мишень.
Типа... Нет, разве это мишень была, не антенна, которая зондировала что-то?
А может быть, не знаю, я вы так сказали на трассу. А вопрос в чем?
Просто в интернете скудная информация. Что они зондировали? Пробы воздуха брали, хотя бы можно было их взять было с борта. Или что они измеряли?
Не переживай. Пробы воздуха берутся совершенно другим устройством. На тросике его никто не таскает. На тросике могли таскать мишень. У вас там недалеко Капустин Яр?
Угу.
Ну, проводились испытания, очередные комплексы С-500, С-400.
А для того, чтобы брать пробы воздуха, для нас есть беспилотники разведывательные с химическими функциями.
Не-не-не-не-не. Пробы воздуха берут нормальные самолеты, у которых, ну,
и в том числе, Миша, в том числе беспилотники у нас берут.
В фюзеляже есть дырка. А дальше стоят фильтры Петряна-Высоколова. Ну, они берут пробу воздуха.
Вот сейчас даже в Сирии ноздрями шевелил там наш маленький товарищ, который таскал в своих ампулах нехороший воздух. Ну, а мы идем дальше, дорогие друзья. Игорь, Москва.
Добрый день, товарищи офицеры.
Добрый день.
У меня, во-первых, вот дама звонила по поводу нашей летающей лодки. Действительно так, даже когда я летал, нас сопровождали. Нас сопровождали то рядом.
Ничего необычного, даже... ничего необычного.
Да, да. Мы даже там друг другу картинки всякие показывали.
И фиги иногда показывали, да. Иногда палец, да, иногда бутылку, да. Ну, а вопрос в чем, да.
Вот, а вопрос такой, я не знаю. Я, к сожалению, редко попадаю на вашу программу. Но один раз я услышал про программу какую-то «Черная рука». Как я не искал, я, в общем, военнослужащий.
Вы немножко, наверное, нас переврали. Наверное, она по-другому называлась.
Наверное, не черная, а мертвая рука.
Мертвая рука.
А, да. мертвая.
Да, да. Да. Вот вы, если мертвая рука подставите, вы сразу найдете кучу материалов уже. Дальше мы сто раз рассказывали.
Речь шла, видимо, о системе периметра.
Да, ну, ее американцы мертвая рука назвали, да.
Система
да.
гарантированного ответа.
Да. Поставьте мертвая рука. Сейчас же, через 2 секунды, вы будете читать 3 дня. Масса материала. А мы слушаем Василий из Ижевска. Здравствуйте, Василий.
Добрый день, добрый товарищи день. Полковники.
Добрый день.
У меня тут два вопроса. Первый вопрос. Я хотел бы узнать судьбу озера Дон-Узлав до 2014 года. Не совали ли туда нос американцы?
Нет, это было внутреннее. Они не совали туда. Там стояли украинские корабли, наши корабли стояли. А когда...
Ну, это не считать того, что они собирались сделать свою базу в Крыму.
Да, 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 да. И даже уже там прицели. Присаживались в пятую гимназию. Знаешь же,
уже
Миша, знаменитый.
Уже подрядчиков нашли. Конструкторская строительная документация.
Да, а когда украинцы решили драпать без нашего разрешения, мы завалили старенький свой наутиль, отправленный... Что там? Очакова мы положили, да, Миша? И заблокировали выход из Дон-Узлава. Все, ответ закончен. Ваш второй вопрос.
Так, еще один второй вопрос.
Да.
Вот в 70-х годах в «Комсомолке» я вычитал такую штуку. В общем, эти ликероводочные заводы приносят нам третью часть экономики.
Ну, «Комсомолка» тогда не врала, да.
Ну, в 70-е годы так и было.
Да, так и было,
и
да.
Пенсии были у нас нормальные, правильно?
Да, конечно. Ну, вот у меня сейчас... я был тогда лейтенантом, у меня ни о пенсии тогда не думалось как-то. Но зарплата была приличная, хотя я служил на Дальнем Востоке. Там коэффициент был приличный.
Вот сейчас...
Вопрос, пожалуйста, дорогой мой человек.
Что
вопрос,
национализировать ликероводочные заводы?
Капитализм, дорогой мой человек.
Капитализм. Ибо у нас все отпали вопросы по придумыванию налогов правительству.
Давайте всю Россию накроем ликероводочными заводами. До самого подбородка. И будем купаться в золоте.
Почему? Национализировать, и проблем бы не было с деньгами.
Но что вы думаете? Государство должно травить людей, да, собственными руками. Хотя оно на каждой бутылке там пишет,
нет,
что...
Нет, Витя, реклама есть. Продаются самогонные аппараты.
Да.
Чистенькие, аккуратненькие. Зачем нам ликероводочный завод?
Вы знаете, ребята, это мечты голоты, бедные. Вот где-нибудь найти на халявку какой-нибудь такой выход из положения. Давайте национализируем. Давайте все национализируем,
кринам собачьим. Я полагаю, что товарищ читал в «Комсомолке», но в 70-е годы. Да, в 70-е годы практически доход от продажи спиртного покрывал наши расходы на оборону.
Вот и так. Водка в обмен на оружие. Краснодарский край. Приветствую вас. Александр, выключаем радио. Глушим двигатель.
Здравия желаю. Хотелось бы услышать ваш комментарий.
Давайте.
На недавно прошедших армейских играх в танковом биатлоне принимали участие Армения и Азербайджан.
Мы все знаем, мы же рассказывали об этом. В чем вопрос?
В этот же самый момент...
Дорогой товарищ,
пропадаете
вы. А ну, как-нибудь с другого мобильника позвоните. Очень интересный вопрос. Он, может быть, хотел сказать, за что мы сняли одну из команд, да, Михаил?
Я думаю, да.
Но если вы про тот случай, то я вам говорю, что человек... допустил страшнейшее нарушение правил безопасности. Он направил заряженную пушку на трибуны. И был мгновенно снят с соревнований. Валерий, Волгоград, здравствуйте.
А может, он просто плохо трибуны видел, хотел прицел рассмотреть. Здравствуйте.
Вопрос скорее к Михаилу Владимировичу. Михаил Владимирович, вы из Харьковской области родом?
Нет.
Нет. Но все равно вопрос задам. У меня пропал дед в 43-м году под Курском. Пропал без вести. Недавно посылали запрос, пришел ответ, что он умер от ран, похоронен 12 сентября в Харьковской области. Адрес такой. Липовая роща, юго-восточной железнодорожной ветки.
Это Харьков. Под Харьковом, да. Да.
Понятно. Кладбище. Хотел бы узнать, можно ли как-то узнать, что там сохранилось или нет, или поехать как-то, или что?
Ехать на Украину?
Да, вы же миротворцы не значитесь, значит, можете пока ехать. Пока поезда еще ходят вроде бы или нет?
Или попробовать написать в местную администрацию.
Да.
Вот, да.
Дорогой мой человек, я попутно замечу, что я из Харьковской области, а Михаил
из
Порт-Артура, да, на всякий случай. Напишите, будут проблемы, обращайтесь в «Комсомолку». Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете.
«По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте еще раз, дорогие товарищи. Не забывайте, что рядом со мной полковник Михаил Тимошенко. Виктор из Саратова, пожалуйста, 30 секунд. Михаил, у нас уже третий день идут очень большие обиды, что мы четвертую часть посвящаем каким-то чтению писем. Выбирайте самые существенные, больше принимайте звонков, чтобы вы, уважаемый Михаил, знали, что мы сейчас примем 3-4 звонка, а не 2.
Давай, давай.
Да,
но 3-4
что...
как раз и кончится время,
да,
передачи.
Да, да, да. А писем таких вот, скажем, стоящих, есть одно, которое я зачитаю. А у нас Виктор из Саратова. Здравствуйте, Виктор.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Велась ли какая-нибудь статистика во время Отечественной войны о заболевших?
То есть, да, безусловно. Да, да, да.
О простуде, там, кишечные заболевания,
да,
и тому подобное.
Да, да. Вы знаете, наверное, штук 100 тому в докторских диссертациях написано уже именно по этой части. Ваш вопрос.
Потому что была форма, учета и ответственности по убитым, 8-я, по раненым, по пропавшим без вести и по больным. Ну и какой процент, скажем так?
А каждый год разный. Вот это удивительно, да? Вы не находите?
Ну почему удивительно? Первые годы войны это...
Дорогой мой человек, в один год было 3 крупных фронтовых операции, да? Или там была операция во время зимней лютой кампании.
Да.
Это одни показатели. Жара под Сталинградом — это другие показатели. Тут же много чего зависит, а? Холодную воду переплыли там через Днепр, да? Сказали вперед, а вода там страшная,
хотя,
да?
Хотя надо сказать, что больных... Ну, я говорю о боевых порядках войск. Было гораздо меньше, чем в мирное время в такой же ситуации. Просто мобилизовался организм. Это известный факт.
Ну, вот, собственно, я к этому и подвожу. То, что...
Ну, вот я вам о чем подвожу.
Так вы, может быть, и ответ на свой вопрос знаете, уважаемый радиослушатель. Вы же знаете ответ. Зачем нас спрашиваете, если вы все знаете?
Меня в основном интересовал именно процент между убитыми, ранеными и именно непосредственно заболевшими.
А заболевшими какими болезнями? Гангреной, насморком, поносом?
Начиная от поноса и кончая насморком.
Да, ну разные показатели в разные годы были. Да, да.
Ну все ясно.
От климата, от погодных условий, от времени форсирования рек, от уровня снега, мороза. Алексей Новосибирск, да. Да.
Товарищ полковник.
Новосибирск, да? Вы из Новосибирска?
Да, Новосибирск.
Да, пожалуйста.
Если я прав, то вот во времена Бориса Николаевича Ельцина контрольный пакет акций некоторых наших оборонных предприятий принадлежал иным государствам.
Да, было такое.
Было такое, правильно
а
вы
как
говорите.
Сейчас обстоят эти дела.
Лучше.
Контрольные пакеты забрали уже, дорогой мой человек, забрали контрольные пакеты, забрали.
Нет, ну вот товарищ Браудер все время расстраивается, у него же был большой пакет «Газпрома».
Да, и тем не менее мелочь осталась еще. К великому сожалению, на таких нестратегических предприятиях, но оборонных, все-таки остались еще товарищи западенцы. Ответ закончен. Идем дальше, два звоночка еще. Ростов-на-Дону у нас, Миша. Алексей, привет.
Здравствуйте, Алексей.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Привет.
У меня вопрос, в общем-то, тот, который уже озвучился несколько раз. Но сегодня, после выступления президента, он как бы обостряется еще более. Мы, ветераны, так сказать, двух служб, МВД и Министерства обороны, подходим под один и тот же закон о пенсионном обслуживании. И люди, миллионы, которые будут...
Не только вы, дорогой мой, в России есть 12 ведомств, которые
подходят под этот закон.
Да, дальше.
Я согласен, он не так сказал, но может быть...
Так, хорошо, продолжаем.
Да. И вот, выслушав сегодня полностью всю речь нашего президента, я не услышал даже намека на то, что у нас-то отдельный, понятно, закон о пенсионном обслуживании, что он будет... в таком глобальном масштабе, а он-то ведь созвучен с общим законом, так сказать, который предполагается, что он будет каким-то образом или пересмотрен, или дополнен и так далее.
Если не возражаете, мы поговорим с вами на эту тему во вторник.
И мы дождемся еще сведений из Кремля.
Тема эта во вторник заложена.
И мы еще не получили дополнительных сведений, уважаемый товарищ, о военных и из правительства, и из Кремля, и из Госдумы. Этот вопрос вот сейчас у меня горит прямо табло. Вот люди задают: наш брат военный, что там с нами, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич? Обязательно слушайте военное ревю, что узнаем, все расскажем. Итак, у нас еще замыкаем, да? Александр Керчь, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. Тому слушателю, который спросил про Порошенко, я хочу ответить, что он далеко не первый. Первым я бы назвал такого харьковского деятеля, как Борис Штайфон, который, будучи представителем известной национальности, с белой армии расстреливал пачками красных комиссаров, а потом в вермахте дослужился до генерала. Угу. Так что Порошенко не первый, кто своих сородичей, так скажем, собратьев таким образом с ними поступает.
Возвышал, да, возвышал и поднимал, да, дорогие друзья.
Значит, теперь вопрос. Другой слушатель задавал вопрос по поводу генерала Громова. Угу. Я читал, например, что его сын умудрился сделать карьеру в украинском генштабе и сейчас занимается разведкой против России.
Это полная ложь, это полная чушь. Это, вы знаете, может быть, вы получили откуда? От Навального, от Ходорковского могли получить. Откуда вы эту информацию получили?
Это как бы из Киева исходящее сведение.
Дорогой мой человек, да, его сын занимался бизнесом, но он никаким боком не причастен к военным структурам Украины. Вы можете попасть под крутую статью Уголовного кодекса за клевету от генерала Громова. Дорогие друзья, мы с великой печалью с Михаилом Тимошенко прощаемся к вам до завтра. А сейчас баронесса Тимошенко посылает вам вот такую интересную песню.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.